Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Житков. Морские истории. На воде. Шквал.
«Провались он совсем и со своей черепицей вместе!» — ругался матрос Ковалев. «Этакую тяжесть на палубу валит!» «Ладно, сейчас кончаем, еще только 1000 осталось», — прохрипел старик-боцман, размазывая красную черепичную пыль по потному лицу. Жара стояла несносная. Был самый разгар южного лета. Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал: «Понимаешь ты, я рискую, судно перевес будет иметь. Самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за 1000.
— Ведь близко, капитан, 2 шага, погода хорошая, — пищал отправитель со слезой в голосе. — Ведь через 2 часа на месте будете, прибавлю 5, уж куда ни шло.
— Продаешь нас за 5, — бубнил на палубе матрос Ковалев, укладывая рядами черепицу. — Рванет хороший ветерок и амба, ляжем парусами на воду.
— Да что вы, — испуганно сказала стоявшая рядом женщина. Она держала за руку девочку 8 лет. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и рей судна.
— А очень просто, — серьезно сказал Ковалев, и, остановясь на минуту, сердито взглянул на женщину. — Он не то что нас, он и внучку не жалеет. И Ковалев кивнул головой на девочку. — Вот подите, скажите ему.
— Да разве ему скажешь? — прошептала женщина и еще ближе прижала к себе девочку. А матросы валили и валили черепицу, укладывали рядами и досками укрепляли ряды. Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. Море гладкое, без морщинки, как масло. Лоснилась на солнце и тоже, казалось, еле дышала от нестерпимого зноя.
«Мертвый штиль», — сказал боцман. «Ух, как бы не сорвалась ночью погода!»
«Ничего-ничего», — затараторил хозяин, выходя из каюты. «Бриз, бриз, будет хорошо, пойдем! Веселее шевелись!» — крикнул он матросам и побежал по палубе зачем-то нагонять отправителя.
Наконец кончили погрузку. Судно «Два друга» оттянулось на середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все 5 матросов стояли у борта, курили и сплевывали в воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змеей извивалось его отражение в воде.
— А это что у тебя в ящике, Настя? — Куклой? — спросил Ковалев девочку.
Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху.
— Нет, зайчик живой, — ответила Настя с гордостью.
— Да ну!
— сказал Ковалев и запустил в ящик руку. Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками, но она сейчас же успокоилась. Матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью.
— Вот и жаркое, — сказал подошедший сзади матрос Дмитрий.
Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалева.
— Не дадим, не бойся, — сказал матрос. — Это он шутит.
— А если буря будет, — спросила девочка, — страшная-престрашная, заиньку захлестнет волной?
— Мы его тогда в каюту к деду занесем, — утешал ее Ковалев. — Ковалев! — раздался голос хозяина. — Дмитрий, шлюпку на палубу!
Ковалев быстро сунул зайца обратно в ящик и пошел исполнять приказание. Настя теперь не отходила от Ковалева. Ей казалось, что Ковалев главный, такой громадный, и за зайчика заступился. Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепицы. Вот жарким дыханием пахнул с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. Матросы взялись за коромысло ручного брашпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и два друга медленно прокатилось в ворота порта. Бриз усилился, и ходка гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки. Ковалев стоял на руле. — Смотри, Гришка, за ветром! Ненадежная погода! — говорил ему боцман. Старик поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна. — Чуть что, буди меня, Коваль! — сказал он, оглядывая небо и паруса. — Дойдем до мыса, непременно разбуди! И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику. Ковалев остался один. В отворенный люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счетной книге. Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне. — Это зайца своего видит, — подумал Ковалев. А дед все пятаки считает. В это время ветер вдруг прервал свое дыхание, судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами. Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегшее на правый борт, побежало по-прежнему. Ковалев беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Ее диск двумя узкими полосами перерезывали облака. Небо посветлело, и на нем темным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Ковалев не отрывал глаз от той части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру, поднимаясь из-за горизонта вместе с луной. Бриз усилился, и судно побежало быстрее. Ковалеву казалось, что оно спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдаленный гул толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев.
«Хозяин!» — закричал Ковалев. «Шквал идет с-под ветра!»
Грек оглянулся. 39,45, 39. «А, черт!» — сказал он и опять повернулся к столу. Ковалев опрометью бросился к кубрику. Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с ревом несется на судно.
«Хлопцы, хлопцы!» — заорал Ковалев в люк. «Шквал идет!»
Сонное лицо боцмана показалось из люка. «Чего орешь?» — бормотал он спросонья.
«Шквал!» — крикнул Ковалев, нагнувшись к самому уху старика. «Все наверх!»
Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и два друга стремительно повалилось на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотала, зазвенела черепица, гулко стукнула в борт прокатившаяся шлюпка, что-то трещало, лопалось и стонало. Казалось, все судно рассядется надвое. Волной хлынула вода в люк кубрика. Шквал сделал свое дело и понесся дальше. Все это совершилось мгновенно. Никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попадали с коек, послышались испуганные ругань, проклятия. В темной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга в ужасе, в смертельном страхе, ища дорогу к выходу. А выхода не было.
«Стой!»
Вдруг покрыл все голоса окрик Ковалева. Обезумевшие люди на мгновение замолчали, и стало слышно, как спокойно плещет вода в борт опрокинутого судна.
— Нас перекинуло, — сказал Ковалев, воспользовавшись минутой молчания. — Мы не пошли под заныр, Он как зыбь в борт бьется. «Давай топор!» — крикнул матрос Христо. «Руби дно!»
Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая ее за ручку топора. Мешали двигаться висевший сверху привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшиеся в ногах веревка.
«Есть, есть!» — закричал Дмитрий, ухватив, наконец, топор. «Повыше, повыше, повыше рубайте!» — молил боцман. «Вот тут!»
Но в темноте никто не видал, куда он показывал. Вмиг сломали ящик койку, которая преграждала путь к борту. Ковалев взял ощупью из рук Дмитрия топор.
«Рубай, рубай, скорей, Гришка!» — кричали люди.
Все знали силу Ковалева. Топор застучал, щепки летели и били в лицо, но все старались протиснуться ближе.
«Давай мне!» — крикнул Христо, заметив, что Ковалев устал.
И так, передавая топор из рук в руки, люди по очереди, что было силы, колотили топором, попадая в нарубленное место. А опрокинутое судно плавало. Находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло, и этот-то воздух и держал судно на поверхности. В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю, к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнет погружаться под воду. Ковалев рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил и слышал по звуку, что немного уже оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она! Лунный свет пробивался звездочкой сквозь маленькое отверстие. Ковалев перевел дух и хотел крикнуть товарищам, что уж виден свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалев приставил к дыре мокрый палец. Нет, из дыры не дуло. Куда же идет воздух? Ковалев понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идет. Значит, вон из каюты выходит воздух. И вдруг все сообразил. Их каюта, как опрокинутый вверх дном пустой стакан. Если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст войти в воде. Но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдет через нее, и весь стакан заполнит вода.
«Дай топор!» — кричал Дмитрий. Он шарил в темноте руки Ковалева. «Да давай же скорее!» — кричали кругом.
Но Ковалев быстро схватил плававшую под ногами щепку и забил ею отверстие.
«Стой, хлопцы!» — кричал Ковалев. «Не руби!»
Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалев знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку.
«Стой! Ударишь — пропали все!»
«Рубай!» — кричал боцман.
«Нет, воздух уйдет!» — выкрикивал Ковалев, удерживая руку Дмитрия. «Вода снизу через люк напирает! Ее воздух сюда не пускает! Дыра будет, потонем, как мыши! Сюда вода зайдет!»
Все замолчали.
«Вот!»
— Ковалев выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес ее к дырке.
— Верно, — сказал голос боцмана. — Все одно рубай! — кричал Христо. — Хлопцы! — сказал Ковалев.
И все почувствовали, что он что-то важное скажет, и замолкли.
— Сейчас на воле будем. Вот он, люк, я ногой нащупал. Давай веревку, я поднырну, а вы по веревке за мной.
Христо торопливо стал совать ему в руку конец веревки. Ковалев сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце веревки петлю, надел ее через плечо и исчез под водой. Бьет проклятая веревка по ногам, мешает плыть. Обо что-то острое ткнулся Григорий головой. Помутилось на минуту в мозгу, но он все гребет руками. Вот он, борт! Ковалев стукнулся в него теменем. Не хватает воздуха, хоть водой дохни. А там, внизу, чуть светлей. Это пробивается лунный свет через воду. Сбросить бы петлю вмиг на воле. Но Ковалев изо всей силы дернул веревку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта, грудь рвется, горло сжимает, вот-вот дохнет водой. Ну, на воле. Отдохнул-то, — огляделся Ковалев. Уже поднявшаяся луна ярко освещала спокойное море. Легкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и реи с парусами плавали тут же на оборванных снастях. Ковалев подплыл к рее и закрепил на ней свою петлю. Держался за рею и только дышал. Он сейчас ни о чем не думал, а глотал воздух, цену которому узнал только теперь. Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди. Через несколько секунд показалось на поверхности воды голова Христо, а за ним вынырнули остальные. Шлюпка, полная воды, но целая, плавала неподалеку, запутавшись в снастях. Матросы подплыли к ней. Ковалев направился на обломки рей к корме, откуда раздавались глухие удары. «Рубят!» «Ей-богу, рубят!» — крикнул Ковалев. Матросы, как попало, отливали воду из шлюпки и не слушали. Ковалев достал конец веревки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нащупал под водой люк в хозяйскую каюту. А там и в самом деле рубили. Хозяин грек отчаянно работал топором, силясь прорубить выход через дно. Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услышали голос Ковалева. — Брось рубить! Пропадешь! — кричал он греку и хотел в потьмах схватить его руку. — Оставь! — заорал грек. — Убью! Ковалев наскоро закрутил свою петлю за стол. В темноте он нащупал женщину. На руках у нее Настя. — Давай девочку, а сама за нами по веревке ныряй под судно. — Ой, ой! — закричала женщина. Но Ковалев вырвал из ее рук девочку, сгреб под мышку. Одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взялся за веревку. Перебирая веревку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи. Матросы подплывали на шлюпке, пробираясь между обломками снастей. Вслед за Ковалевым вынырнула и женщина. Все уселись в шлюпку. Удары изнутри корабля все яснее и яснее слышались. Прерывались на минуту, видно, старик переводил дух, и снова гукали в дно. — Могилу себе рубает, — сказал Ковалев. — Дорубится и поймет. Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары. Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьет топор.
— Заткни дырку, могилу себе рубаешь! — кричал Ковалев.
Христо что-то часто кричал по-гречески. — Ныряй, хозяин, под палубу! — кричал Дмитрий. Но старик или не понимал, или не слышал, рубил и рубил. И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух. Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу. —
Ай-ай, дедушка, дедушка! — крикнула Настя.
Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали. — Ну, аминь, — сказал Ковалев. Пропал старик. Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было. — Отваливай, — скомандовал Ковалев. Шлюпка отошла. Легкий ветер гнал ее к берегу и помогал гребцам. — Чего ты, Настя? — спросил Ковалев. Девочка плакала.
— А Заинька? Где Заинька?
— Не плачь, — утешал матрос. — Мама другого купит. Шлюпка медленно двигалась, гребли чем попало. Весла пропали, их не нашли.
— Вон, вон что-то! — вдруг крикнула Настя.
Все поглядели, куда указывала девочка. Черное пятно маячило на воде справа. Подошли. Ящик плавал, слегка погрузившись в воду. Ковалев засунул руку и достал мокрого, но живого зайца.
«Заинька! Вот он, заинька!» — крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол.
«Вот ведь скотина бессмысленная спаслась, а человек пропал», — сказал Дмитрий и оглянулся на блестевшее на луне осклизлое брюхо корабля. Гребцы налегли. Всем хотелось поскорее уйти от погибшего судна. Каждому чудилось, что грек еще стучит топором по дну. Через час шлюпка с пассажирами пристала к берегу. Все невольно оглянулись на море, но там уже не видно было опрокинутого судна. Над водой.
«Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, боюсь!» — говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто.
«Теперь как по железной дороге!» — утешал ее толстяк. «Даже лучше! Никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов!»
За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели. Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть. Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом: «А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать!» Пилот улыбнулся: «Да и днем их не видно. А если провалимся, то...»
«Ну, пролетим вниз немного, не беда, мы высоко полетим».
«Ох, очень высоко», — вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. «Это очень приятно», — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло.
Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком.
«Эй, обормоты! Не разливай бензин!» — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки. «Ладно, черт!» — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин.
«Теперь охотче пойдет. Че зря-то мерзнуть? А засорится мотор, так тебе еблу и надо. Лайся больше. Сам обормотина!» — вполголоса ворчал мальчишка. Наконец все было готово. Все 10 пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно.
— А что ж, меня-то возьмешь? — спросил механика ученик Федорчук. — Нет, ты тут подлетовый. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти, продать пуда 4.
— Так ведь тут какое учение? Взяли бы, пригодился б, может быть.
— Какая от тебя польза? Одно слово — балласт. — отрезал механик.
Но пилоту стало жаль Федорчука.
— Я все равно никакой спекуляции вести не дам. Че там? Пусть учатся. Одевайся, полетишь.
Федорчук бегом пустился в ангар одеваться. Снялись. Аппарат набирал высоты, выше и выше шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня. Те же облака сверху. 2 мотора вертели 2 винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться. Но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала. «А мы все поднимаемся», — написал на бумажке веселый и толстый пассажир, смотревший в окно, своему обалдевшему соседу. Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть. А впереди, у управления, сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы. на альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами. Руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака. «А как в облаках?» — писал Федорчук. «Чепуха, увидишь», — ответил механик. Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу. Снег залепил окно впереди пилота. Внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее. Механик написал Федорчуку: «Мы в облаках». Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было, оставалось полчаса до заката. Но вот стало светлее, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер отхода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат. Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки. Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно. Оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле. Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы. — Не пугайтесь, — писал толстяк, — если и станут моторы, мы спланируем. «В море», — приписал долговязый и передал записку обратно. Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор. Через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло, но уже знал, что бензин не чист и станет мотор. Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысячи причин — магнито, свечи, клапаны. И какой мотор, правый или левый? В каждом моторе, опять же, два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли. «Ну, — подумал Федорчук, — будем планировать и чиниться в воздухе». Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает. Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам. Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор, но знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор. Альтиметр показывал 1200 метров. А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко. Рука его тряслась немного. Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим. Но мысленно все прибавляли вниз головой в море. Пассажиры не знали, на какой они высоте. Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота. Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты. Он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома, но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться. Толстяк повторял, не понимая своих слов. — Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу. Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты. Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал «Га-га-га!». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери, и больше раскачивался молодой человек. «Га-га-га!» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором. А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся. Он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр. Он показывал 150. 150 метров до моря. Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул «Возьми руль!». Хотел встать и сам пойти к мотору, но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья. Федорчук вскочил. «Давай ключ!» — крикнул он механику. Тот дрожащей рукой сунул ему в руки маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло. Резкий пронизывающий ветер нес холодный туман. Он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах. «К мотору!» Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. «Теплый еще!» Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку. «Вот она!» «Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла!» «Вот гайка подалась!» «Идет дело!» Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. «Еще минута, другая, и аппарат со всеми людьми подтонет!» В мерзлой воде. Готово! Теперь гайку на место. Замерзли пальцы, не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас, сейчас на месте. Теперь немного еще притянуть. Есть! Заорал Федорчук во всю силу своих легких. Включили электрический пуск и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был. На пол, на диван, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму. А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла. Ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту. Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот бледный все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука. Под водой. Был ясный солнечный день. Эскадра, состоявшая из двух дивизионных миноносцев и дивизиона подводных лодок, вышла на маневры в море. Легкий ветер и веселая зыбь. Совсем по-праздничному. С головного миноносца давали сигналы, и суда перестраивались. Сигнальщики, на обязанности которых разбирать и передавать сигналы, во все глаза в бинокли наблюдали за мачтой головного судна, чтобы не пропустить сигнала. А там то и дело подымались и опускались сигнальные флажки. Подводные лодки шли, выставив свою серую спину из воды, как морские чудовища. Как сердце глухо стукал внутри каждый дизель-мотор. Сегодня всем было весело, даже кочегары на миноносцах, наглухо закупоренные в котельном отделении, как в коробке, чувствовали веселое напряжение. И хоть не видали, что наверху делалось, знали, что что-то удалое затевается, и уже никак нельзя подгадить, и все бойко шевелились в жаркой атмосфере кочегарки, поминутно поглядывали на манометр. Не упал бы хоть на йоту пар. На подводных лодках все было в еще большем напряжении. Каждую минуту ждали приказания погрузиться в воду, и каждому командиру хотелось это сделать на виду у всей эскадры первому. Люди стояли по местам. Вот-вот прикажут под воду. Дизель-мотор надо остановить и пустить в ход электрический мотор, ток для которого запасен в аккумуляторах. Задраить наглухо входной люк и выставить из воды перископ, длинную трубку, этот глаз подводной лодки. Через нее из-под воды можно видеть все, что делается на поверхности. Вдали на горизонте едва обозначался силуэт крейсера. Там адмирал, он наблюдает за всеми движениями эскадры, следит, правильно ли суда выполняют то, что им приказано сделать. Все чувствовали, что дело идет пока превосходно. Суда перестраиваются быстро и точно, совсем как солдаты на учении. Держат правильные расстояния, все идут одной скоростью, все одинаковые, как игрушки новые. И, кажется, дымят даже одинаково. Подводной лодкой номер 17 командовал лейтенант Я. Он хорошо знал свое судно и надеялся, что теперь он, пожалуй, погрузится вторым. Номер 11 погружался всегда так, как будто его какая-нибудь рука сразу топила. Жутко смотреть, за ним не угнаться. Ну, а другим лейтенант Я спуску не даст. Команда как один. Всем хотелось не дать промашки. По сигналу надо погрузиться и атаковать адмиральский крейсер, затем, не всплывая на поверхность, вернуться в порт. А завтра будет отчет о маневрах. И целый день можно гулять, ходить к знакомым в город и рассказывать про эту веселую прогулку. Мичман, не доверяя сигнальщику, сам тоже смотрел в большой бинокль на мачту главного миноносца, ожидая условленного сигнала. Механик со своими машинистами напряженно ждал команды сверху. Все было так натянуто, что, кажется, чихни теперь кто-нибудь громко, и все дружно стали бы переводить лодку в подводное состояние. «Ну что, есть?» — спрашивал лейтенант каждый раз, когда новые флаги появлялись на главном миноносце. «Не нам!» — вздохнув, отвечал мичман. «Есть!» — вдруг закричал мичман, отрывая от глаз бинокль. Капитан стал командовать к спуску, но он еще не договорил команды, как дизель уже стал, и вместо него запел, зажужжал электромотор. Уже стали наполняться цистерны балластной водой. Все делалось само собой. Спустился курок напряженного ожидания, и руки, которые томились наготове, быстро делали свое дело. Вот уже под водой и на столике под перископом шатается на качке мелкая веселая картинка моря, бегущих миноносцев, а вон, как точка вдали, адмиральский крейсер. Нет, хорошо идут нынче маневры. Всем было весело и радостно. Вот уже близко крейсер. Теперь надо убрать перископ и идти по компасу в том же направлении. Перископ виден. Он торчит все же из воды, и от него, как усы, в обе стороны расходятся от ходу тонкие волны. Уже подойдя ближе, надо только на минуту его выставить, чтобы проверить свое движение, потом подойти как можно ближе и выпустить мину. Конечно, учебную, холостую. Кажется, все удалось. 17-й взял по компасу обратный курс и пошел к порту. Теперь опять поставили перископ, и ясный день снова заиграл на белом столике.
— Ну, молодой человек, поздравляю, — сказал пожилой минный офицер мичману. — Первые маневры, не так ли? — Чего на часы смотрите? Уже ждет вас кто-нибудь на берегу? Он лукаво погрозил пальцем. Мичман покраснел и улыбнулся. — Нет, на что это в порт под водой? — продолжал минер. — Шутки шутками, а курить до смерти хочется. Далеко еще? — Я считаю, что уже не больше часу, — сказал мичман и посмотрел на свои часы-браслет. Справа виден был невдалеке перископ другой подводной лодки. Она понемногу обгоняла. Мичман завидовал и каждую минуту смотрел на часы. — Ну скажите, — приставал минер, — сейчас на берег белый китель и на бульвар? Не терпится? Мичман отвернулся, но видно было, что улыбался. Лейтенант сохранял спокойный деловой вид. Его тоже разбирало веселье удачи и радовал веселый вид под перископом, но он сдерживался, чтобы казаться солиднее. Его интересовало, каким он опустился, вторым или опоздал. Он уже думал, что ничего, если и третьим. Но вот он, порт. Прошли в ворота. Впереди на якоре торчит всем корпусом из воды порожний коммерческий пароход. Тут 50 футов, пароход сидит не больше 20. Есть где пройти под ним, — подумал лейтенант. Эх, убрать перископ и поднырнуть под пароход! Веселость вырвалась наружу. Перископ убран, рулями дали уклон лодки вниз и потом стали подниматься. Но в это время сразу ход лодки замедлился. Все пошатнулись вперед. Лейтенант вздрогнул. Минер вопросительно на него взглянул. «Сели на мель?» «Так ведь?» — спросил он лейтенанта. Рули были поставлены на подъем, винт работал, а приборы показывали, что лодка на той же глубине. Лейтенант вспомнил, что тут в порту глинистое липкое дно. Понял, что лодка своим брюхом влипла в эту вязкую жижу. И как ногу трудно оторвать от размокшей глинистой дороги, так лодке теперь почти невозможно оторваться от дна. Лейтенант все это соображал, и как он теперь раскаивался, что решился, поддавшись веселости, на этот мальчишеский поступок. Он приказал выкачать воду изо всех цистерн. Мичман хотел показать, что он ничего не боится, и весело ходил смотреть, исполнено ли приказание лейтенанта. Но вся команда понимала, что дело плохо, и сосредоточенно исполняла приказание. Лейтенант смотрел на приборы. Ну, хоть бы что двинулось. Приборы показывали ту же глубину. «Надо попробовать раскачать лодку», — думал лейтенант. Пусть вся команда перебегает из носа в корму и обратно. Может быть, только чуть-чуть в одном месте держит ее эта липкая донная грязь. Команда стала перебегать из носа в корму и обратно, насколько это позволяло внутреннее устройство лодки, загороженное приборами, аппаратами. Лодка медленно раскачивалась, и лейтенанту представилось, как липкая глина держит в своем цепком гнезде круглое брюхо лодки. И лодку не оторвать от глины, как не разнять две мокрые пластинки стекла. Стали раскачивать с борта на борт. Лодка немного переваливалась. Старались угадать такт, чтобы вовремя поддавать, как раскачивают качели. Но и это не помогло. Лейтенант смотрел на приборы, и все по его лицу читали, что дело не подвинулось ни на волос. «Мы еще, быть может, больше закапываемся», — мрачно проворчал механик. Лейтенант ничего не ответил. Он, нахмурясь, смотрел вниз, что-то усиленно соображая. Все ждали и смотрели на него. Он чувствовал эти взгляды и напряженные ожидания, и это мешало ему спокойно соображать. Он как будто видел сквозь железную обшивку лодки эту липкую полужидкую глину, которая присосала дно судна. Хотелось выскочить наружу и выручить судно хоть ценой своей жизни. Он повернулся и ушел в свою каюту, приказав остановить мотор. Механик посмотрел сам на приборы. — Над нами всего 25 футов воды, — сказал он. Все молчали. Слышно было, как шлепает вверху колесами пароход.
Казалось, он толокся на месте. «Буксир идет», — шепотом сказал один матрос. «Покричи им», — пошутил кто-то. Все ждали капитана. А он сидел у себя в своей крошечной каютке и не мог сосредоточить своих мыслей. Он все думал о том, что из-за его шалости все эти люди погибли, что нельзя даже крикнуть «спасайся, кто может», потому что никто не может спасаться. Все они плотно припаяны ко дну этим глинистым грунтом и не могут вырваться из железной коробки. Эта мысль жгла его и туманила разум. Ему было бы легче, если бы весь экипаж возмутился, если бы на него набросились, стали бы упрекать, проклинать. А лучше всего, если бы убили. А весь экипаж собрался около рулевого управления, изредка шептались коротко и серьезно. Мичман все посматривал на часы, но теперь не понимал уж, который час. «Сколько времени?» — спросил минер. Мичман снова взглянул на браслет. 4 часа, — сказал он, но так напряженно спокойно, что все поняли, как он боится. «Ну, еще на час», — начал было механик. Он хотел сказать, на час хватит воздуху, но спохватился, боясь волновать команду. Но все поняли, что если не спасут их, если не найдут и не вытащат, то вот всего этот час и остается им жить. Тяжелый вздох пронесся над кучкой людей. «Что ж, капитан, — с нетерпеливой тоской сказал механик. Он раздражался и терял присутствие духа. «Ну что, капитан, — сказал задумчиво минер, — что, капитан? Что он может сделать, капитан?» Мичман стоял красный, опершись о переборку, и все смотрел на свой браслет, как будто ждал срока, когда придет спасение. «Ведь мы через час задохнемся». «Эй, вы!» — раздраженно сказал механик по-английски и дернул Мичмана за руку. «Пойдите, скажите капитану, что остается час! Идите сейчас же!» Но в это время сам капитан показался в проходе. Он был бледен, как бумага, и лицо при свете электрической лампы казалось совсем мертвым. Его не сразу узнали и испугались, откуда мог взяться этот человек. Только черные глаза жили, и в них билась боль и решимость. Все смотрели на него, но никто не ждал приказаний. Все забыли об опасности, глядя на это лицо. «Я пришел вам сказать, — начал капитан, — что я виноват во всем. И не по оплошности, а по шалости, вы сами это знаете, поднырнул. Не надо было. Убейте меня». Он держал за ствол Браунинг и протягивал его рукояткой вперед. Что вы, раздались голоса из команды. Еще, может, спасут. А не то уж вместе как-нибудь. Капитан с минуту глядел на команду твердыми, горящими глазами. Затем круто повернулся и пошел назад. Мичман побежал вслед за ним. «Капитан, не беспокойтесь», — начал было он. Но в лице капитана не было беспокойства. — Вот, возьмите, — сказал он, передавая Мичману судовой журнал, — и пишите дальше. Приказаний никаких. Я советую людям лечь и не двигаться, тогда надольше хватит воздуху. Может быть, дождутся помощи, нас хватится. Берегите воздух. Пишите, пока будет можно. Ступайте. Мичман вышел и передал распоряжение капитана. Все молча разошлись и легли. Мичман сел за стол, раскрыл журнал. 20 июня 1912 года, в 2:40 пополудни, прочел он написанное рукой капитана, лейтенант, я, командир подводной лодки номер 17, из мальчишеской шалости, вместо того, чтобы обойти стоящий в порту пароход, нырнул под него и, не успев подняться, сел на липкий грунт, чем и погубил 13 человек экипажа. Для спасения пытался. Затем шло описание попыток раскачать лодку и замечание, что команда вела себя геройски, не упрекнув его ни словом и не выйдя из повиновения. 4:17 написал Мичман. Принял журнал от лейтенанта я. Команда лежит по койкам. 4:29. Над нами быстро прошел винтовой пароход. 4:40. Застрелился лейтенант я в своей каюте. Прилагаю его записку. Я не имею права дышать этим воздухом. 5:10. Задохся машинист Семенов. Не могу писать и передаю журнал Минному. 5:12, писал минер. Что-то скребнуло по корпусу судна. Команда задыхается. Не могу встать. Что-то... Но тут запись прервалась неровным росчерком внизу. Очевидно, перо вывалилось из рук писавшего. А наверху два миноносца тащили по дну проволочный канат, концы которого были привязаны к их кормам. Железная петля тянулась по дну и шарила подводную лодку. С торгового парохода сказали, что видели перископ справа, потом он исчез и снова не показался. Сказали, когда уже по всему порту разнеслась весть, что 17-й с маневров не вернулся. Миноносцы быстро шарили по всему порту, другая партия искала в море по пути эскадры, пока не дали знать с торгового парохода. Миноносцы бросились в указанное место, все знали, что каждая минута может стоить жизни людей. На миноносцы закричали, когда увидели, как натянулся проволочный канат, задев за лодку. На берегу толпа с напряжением следила за работой миноносцев и радостно загудела, услышав крик. Канат вывернул лодку из ее липкого гнезда, и она всплыла на поверхность. Спешно заработали мастеровые, раскупоривая этот железный склеп. Врачи бросились спасать, все уже было приготовлено. Не привели в себя только троих. Среди них и мичмана. Странно было слышать, как часы все тикали на мертвой руке.
Вата. Это, наконец, нас стало заедать. Приходишь, бывало, в порт. Вот он, таможенный досмотр, ходит и поглядывает. Во все уголки нос засовывает. Что у вас тут? А под койкой что? А в вентиляторе что? И ничего не находит. А тут, смотрите, один нашелся такой скорпион, то есть досмотрщик, что ничего ему не надо искать, прямо. Вот эту доску мне оторвите. Как так рвать? А назад кто ее пришивать будет? Если ничего там нет, то все в прежний вид приведу я. А как обнаружено будет к провозу недозволенное, то сами должны понимать, и пальчиком стукает. Вот в этом самом месте. Чиновник, что с ним ходит, брови поднимает, ему в глаза засматривает, так ли, мол, как бы сраму не было, а этот скорпион долбит пальчиком, не беспременно здесь. Рвут доску, и как чудо, в том самом месте штука шелка. Потом идет тихонечко в кочегарку, сразу в угольную яму. Вот тут копайте. А в этих угольных ямах угля наворочена гора, и раскидывать его некуда. Да и темнота, только лампочка электрическая коптит. А он как конь ногой топчет этот уголь. Здесь копайте. Руют. Ну, говорят, ничего там не сыщешь. Тебя туда самого закопаем живого. В этот уголь чиновник поневоле лезет. Назло ребята пыль поднимают, уголь швыряют лопатами, как от собак отбиваются. Гром стоит, ведь железо кругом. Коробка эта железная, угольная-то яма. Называется только так. Чиновник чихает, платочком рот прикрывает. А скорпион все ниже лезет и лампочку на шнурке тянет. Зачем левее берешь? Нет, ты вот здесь копай. Ага, это что? И лапами, что когтями, цап, пакет. Наверх, на палубу. Тут распутывать, разворачивать бумажки. Какие такие бумажки? Хлоп, и жандарм тут. Ес, говорит жандарм, понятно-с. Механика сюда, капитана, акт писать. Найдены зарытыми бумажки, а бумажки насчет того, чтобы царя долой, фабрикантам по затылку и вообще неприятные бумажки, а пришли из-за границы. Потом слух проходит, что дознались. Бумажки за границей печатались, даже журнальчик среди бумажечек нашли, даже кипку изрядную. Журнальчик-то на тоненькой бумажке отпечатан. Тут всю машинную команду перетрясли. Водили, допрашивали, двоих так назад и не привели. А Скорпион этот уже гоголем ходит. То есть, как это сказать, он до сих пор змеей смотрел, а уж теперь прямо аспидом. Идешь мимо, а он дежурным на переезде стоит и провожает тебя глазами, как из двустволки целит. И, видать, трусит, как бы кто его не угораздил булыжником. Оружие им не полагалось по форме, но этому, слышно было, выдали револьвер, чтобы держал в кармане на случай чего. И все это знали. Чиновник при всех ему говорил: «С тобой бы, Петренко, клады в лесах искать. С тобой и рентгена никакого не надо. Как это ты, а?» «Это, ваше высокородие, нюх и практика». Однако взяли двух. Но мы-то с Сенькой остались на пароходе. На берегу мы с ним имели совет между собой. Ясно, что глаза Скорпионовы с нами плавают. Кто-то смотрит, слушает и заваливает публику. И мудреного тут нет ничего. У кочегаров и матросов на носу общие помещения, кубрики, кочегарский и матросский. По борту койки в два этажа, и по переборке такие же, посреди стол. В углу икона, а над койками карточки, картинки разные. Все вместе едят, вместе спят. Тут чуть что пошептал, сейчас всем видать и все слыхать. Протрепались ребята или без оглядки языком били, только это уже факт, что есть засыпайлы какие-нибудь меж своих же. А вот кто? Стали план развивать. Кто бы это был и как его узнать? А на пароходе совсем паршиво. Все друг на друга волком. Всякий думает, это ты засыпал. Да и верно. У одного два несчастных фунта цейлонского чая, и то нащупал этот Скорпион. Его ребята угощать пробовали. Откупорит заграничную бутылку, ему стакан. Выпьет, губы оботрет. Доброе вино. А в сундучке у вас как? Но нам с Сенькой было задание. Держать связь за границей, доставлять журналы. А тут на. Провалили, и двое людей засыпалось. Это с какими глазами мы туда выставимся? Хоть списывайся на берег, да на другой пароход. И тут наши товарищи здешние стали срамить. Нас с Сенькой такая досада взяла, что тех двух арестованных, кочегаров этих, даже и не жалели, ругали прямо. А в комитете нам сказали: товарищи дорогие, мы уж и не знаем, как вам и доверять. То есть, ребята, вы, может, и верные, но нам сейчас швыряться сотнями номеров нельзя. Время горячее, это не шутки, не коньяк в пазухе проносить. Мы другой путь будем искать. И все на нас глядят, и каждый думает, что мы с Сенькой шляпы и свистунки. Вы, говорят, товарищи, обдумайте. Тогда я говорю: этот рейс мы не беремся. Действительно, надо все проверить. И мы скажем, а когда скажем, то уж одним словом скажем. Чего тут было говорить? Пошли мы как оплеванные. Но про доносчика этого решили, что выловим. И тогда уж его гада просто в воду за борт. Мало ли что, упал человек за борт ночью. Бывает же такое. Всех мы перебрались с Сенькой. Всех обсудили. Да нет, все будто одинаковые. На всякого можно подумать. И вот что выдумали. Выдумали мы уже в море, когда снялись. А совсем уговорились в персидском порту, в Бассоре. Принимали мы там хлопок. Это как бы побольше кубического метра тюк. Он зашит в джут и затянут двумя железными полосами, как ремнями. Вата, а в таком тюке 14 пудов ее. Это ее прессом так прессуют, что она там в этом пакете как камень. Даже не мягкая ничуть. И вот наш план. Будем говорить в кубрике за столом вдвоем по секрету. И смотреть, чтобы только один человек мог нас слушать. И начисто никто больше. и говорить будем, как вроде секрет меж собой. Так, к примеру. Так ты не забыл, значит, как это место, тюк, значит, пометил? А другой должен говорить. Нет, на каждой стороне красная точка в пятак. А сколько там номеров? А 200 газет положено, так сказывали. А при другом говорить, что не точка, а кресты по углам черные. И для каждого разные марки. И чтобы не спутать, Сенька все себе запишет где-нибудь. Нас на погрузке ставили трюмными. Это значит стоять в трюме и глядеть, чтобы грузчики правильно раскладывали груз. Грузчики — персы. Значит, что я не делаю, рассказать они не могут. А потом я над ними вроде распорядитель всех делов. Сенька у себя во втором тоже. Каждый взял по ведерку с краской и кисточкой. Это мы наперед приготовили. И жара там в Бассории немыслимая. Краска стынет, как плевок на морозе. Вот я делаю вроде тревогу, персы на меня смотрят. Я сейчас с ведерком и мечу красным тюк. Они думают, что это надо по правилу. Я приказываю: осторожно, не размажь и кати его туда. Они слушают. Уж к обеду мы все марки наши поставили. 27 марок по числу людей. Теперь осталось 27 разговоров устроить. И чтобы виду не показать, что мы это на пушку только. Первый раз чуть все не пропало. Сенька смешливый. Я при Осипе так серьезно начинаю. А ты, говорю, помнишь, какую ты марку ставил? И вижу, Сенька со смеху не прожует. Меня в смех вводит. Не могу на него глядеть. Ты выйди на палубу, говорю. Погляди, француз нас догоняет. Мессажери. Он еле до порога добежал. Ну что ты с таким станешь делать? Я уж думал, пропало наше дело. Потом ему говорю: если ты мне на разговор смешки начнешь и комики разные строить, то, чтобы мне сгореть, я тебя тут же вот этой медной кружкой по лбу разобрал. Опять, что ли, с Осипом наново начинать? Оставили его напоследок. Взяли Зуева. Он все папиросы набивал. Сядет с гильзами и штрикает, как машина. Загонял потом их тут же промеж своих, кто прокурится. Он себе штрикает, а мы вроде не замечаем. Начали разговор. Сенька со всей, видать, силой собрал губы в трубку и не своим голосом, как удавленник, красным крестом метил. Ходу нам до дому месяц, а за месяц мы всех 27 человек разметили на все наши 27 марок и всех записали. Потом я Сеньку спрашиваю: на кого думаешь? На Осипа, говорит. Он аккурат присунулся ближе, как ты сказал, что 200 номеров. А ты на кого? А я сказал, что Кондратов. И потому Кондратов, что он сейчас же встал и отошел. Только услышал, что кружком мечено, и сейчас же запел веселый, и вроде нигде ничего, и вон вышел. Простак, гляди какой. На Осипа, говорю, думать нечего. Он человек семейный, и ему подработать без хлопот. Да вот сахару не ест. Домой копит. А уж к порту подходили, я уж совсем смешался. На кого думать? Семейный, а может быть, он сам и есть предатель. Этим и подрабатывает. Другой вот Зуев. Чего он веселый? Надо, не надо. Чего он ломоты эти строит? Так его и крутит, будто штопор в него завинтили. Из кочегаров двое тоже были у нас на мушке. Потом нам стало казаться, что на нас все по-волчьи глядят. Может, меж собой рассказывали про наш разговор? Уж не знали, как до порта дойдем. Однако ничего. Опять чиновник к нам, опять этот самый Скорпион, жандарм, все как полагается. Но только началась выгрузка, видим, бессменно Скорпион стоит и каждый подъем глазом так и облизывает. Мы тоже поглядываем. Грузчики на берегу берутся по 4 человека, таскают эти тюки и городят из них штабель. Вдруг от Скорпион: «Эй, эй, неси прямо в проходную таможню! Неси, неси, не рассказывай!» Хорошо я заметил, а то сами бы мы проморгали с красным крестом на углу. Я в заметку. Зуев.
Но уже по всему пароходу шум, понесли тюк хлопка в таможню. Сейчас уж чиновник пришел на пароход, приглашает немедленно нашего старшего помощника. Капитан в городе был, на берегу. Еще двоих понятых из команды. Боцман говорит мне, ты пойдешь. И еще кочегар один. Приходим. Комнатка небольшая, всего одна скамейка по стене, два окошка. В окошке люди глядят. Посреди этот тюк. Чиновник стоит, губки облизывает, а Скорпион весь на взводе. Шепчет чиновнику грозно что-то в ухо. Чиновник уж перед ним так и ахает. «А, скажите, пожалуйста!» «Да уж знаю, знаю, насквозь видишь, рентген!» Ждали жандарма. Вот и жандарм. Послали кочегара за кусачками. Живо принес. Наш старший помощник говорит. «Пишите акт, что вот типа хлопка в 14 пудов, что по вашему требованию, что вы отвечаете». Чиновник со смешком. «Пожалуйста, сделайте ваше любезнейшее одолжение». Тут же на скамейке папку расстелил и пишет. «Откупоривай», — говорит помощник кочегару. «Есть!» — и кочегар хлоп-хлоп перекусил обручи. Типа как живая поддала спиной и распухла. «Режь!» — полоснул кочегар под жуту. Раскрыл. Белая вата плотно лежит, будто снег лопатой прибитый. «Начинай», — шепотком говорит чиновник. И начал Скорпион сдирать слой за слоем эту вату. Чиновник тут же крутится. В окна столько народу нажало, что в комнате темно стало. Жандарм два раза ходил отпугивать. А ваты все больше да больше. Копнет ее Скорпион, ломоток один, а начнет трепать, глядишь, облако выросло. Чиновник уж весь в пуху, пятится. «Дорогие мои!» Скорпион еще и четверти кипы этой не отодрал. Пол комнаты ваты, и уж окно загородило. Он уж в ней по пояс стоит, как в пене, и уж со злости огрызается, рвет ее клочьями, ямку посередке копает. Кочегар говорит, «Пилу может принести?» Чиновник как гаркнет, «Вон отсюда, мерзавец!» А наш старший, «Это как же! Занести в акт! Оскорбили понятого!» Мы уже к двери пятимся. Вата на нас наступает. Чиновник видит, костюм уж не уберечь, там же роется. Их уж там не видно стало, как во сне потонули все. А старший наш кричит. «Ничего не видать, может, обман, может, еще сами подложите чего?» Уж и взбеленился чиновник, выбегает оттуда. Домовой, не домовой, чучело белое, вата на нем шерстью. Эх, тут как заорут ребята, Дед Мороз! Он назад. Они там с досмотрщиком вату топчут, примять хотят, да где? Она пухнет, всю комнату завалила, а полкипа еще нет. Выскочил таможенный чиновник. «Мерзавец!» — кричит. «Запереть его там!» И побежал домой. Мальчишек за ним, табун целый. Я на пароход. «Ксеньки, где Зуев?» «Сейчас был». «Мы туда-сюда». «Нет Зуева». Так больше и не видал его никогда. Сундучок его сдали в контору. И за сундучком никто не пришел. Мария и Мэри. Это было в Черном море в ноябре месяце. Русская парусная шхуна «Мария» под командой хозяина Афанасия Нечепуренки шла в Болгарию с грузом жмыхов в трюме. Была ночь, и дул свежий ветер с востока, холодный и с дождем. Ветер был почти попутный. Тяжелые намокшие паруса едва маячили на темном небе черными пятнами. По мачтам и снастям холодными струями сбегала вода. На мокрой палубе было темно и скользко. Впрочем, сейчас и ходить было некому. Один рулевой стоял у штурвала и ежился, когда холодная струя попадала с шапки за ворот. В матросском кубрике, в носу судна, в сырой духоте, спало по койкам 5 человек матросов. Кисло пахло махоркой и грязным человечьим жильем. Мальчишку Федьку кусали блохи, и ему не спалось. Было душно. Он встал, нащупал трап и вышел на палубу. Он натянул на голову рваный бушлат и зашлепал босиком по мокрым доскам. Слышно было, как хлестко поддавалась зыбь в корму. Федька хорошо узнал палубу за 2 года и в темноте не спотыкался. Море казалось черным, как чернила, и только кое-где скалились белые гребешки. Федька заглянул в люк хозяйской каюты. Там вспыхивал огонек папиросы.
— Эге! — крикнул Нечепуренко. — Кто це? — Федька! — А ну, ходи!
Федька спустился в каюту.
— Хлопцы огонь задули? Ну-ну! Жгуть дурно керосин, не в думках, что в деревне люди с каганцами живут.
Огня не было не только в кубрике, но не были выставлены и отличительные огни по бортам. Справа зеленый и слева красный. По этим огням суда ночью узнают друг друга и избегают столкновений.
— Як не спишь, — продолжал хозяин, — то уж не спи. Тут могут и пароходы встретиться. Поглядывай в море.
Федька подошел к рулевому.
— Что трясешься? — спросил рулевой. — Ямы боишься?
— Да смерз, — сказал Федька. — А как эта яма?
— Не знаешь?
Федька много слыхал россказней про яму, не верил им, но все-таки любил послушать. А ночью так и побаивался. А вдруг в самом деле есть?
— Нема никакой ямы, — сказал Федька. — Ты ее видал?
— А вот и видал. Там повсегда зыбь. Ревет, аж воет. Я раз с греками плавал, видал, как судно туда утянуло. Хоп, и амба.
— Брешешь, — испугался Федька.
— Вот чтоб я пропал. Пароходы затягивает.
— А где ж она?
— Аккурат посереть море. Греки знают.
— Да врешь ты, — отмахнулся Федька.
— Верное слово. — Вот чего Афанасий не спит? — добавил рулевой вполголоса. — Накажи меня, Бог, ямы боится. — Федька! — крикнул из каюты хозяин. — Смотри огни! Уши развесил!
Федька стал вглядываться в темноту, и действительно, далеко впереди и справа ему показался белый огонек, а сам прислушался, не гудит ли впереди яма. Английский грузовой пароход «Мэри» с полным грузом русского хлеба шел, направляясь вдоль западного берега Черного моря, в Босфор, чтобы оттуда идти дальше, в Ливерпуль. Зеленые и красные огни ярко светились по бортам. Там горели сильные электрические лампы. Еще один белый огонь горел на мачте. Этот огонь на мачте носят пароходы, в отличие от парусных судов, которым пароходы всегда должны уступать в море дорогу. Пароход был недавно построен. Все было новенькое, и исправная машина работала как часы. На носу судна стоял вахтенный Баковый и зорко смотрел вперед. Тут же висел большой сигнальный колокол, которым Баковый давал знать вахтенному штурману, когда появится на горизонте огонь. Ударит раз — значит, огонь справа, 2 — слева, 3 раза — прямо по пути парохода. Молодой помощник капитана, штурман Юс, был на вахте и ходил взад и вперед по капитанскому мостику. Вдруг он услышал 3 спешных удара в колокол с бака. Он глянул вперед. Почти перед самым носом парохода слабо мигал зеленый огонек.
— Лево на борт! — крикнул Юс рулевому, и пароход резко покатился влево.
Реи парусника едва не задели пароход. — 4-й раз! — ворчал про себя Юс.
— На курс! — скомандовал он рулевому.
Рулевой повернул штурвал, закляцала рулевая машина, и пароход пошел по прежнему направлению. Капитан Паркер сидел на кожаном диванчике в своей каюте, которая помещалась тут же, у капитанского мостика. 2 электрические лампочки горели над полированным столиком, на котором стояла бутылка виски и сифон содовой воды. Капитан курил из трубки душистый английский табак и записывал в свой кожаный альбом русские впечатления. Он боялся, что за длинную дорогу забудет и не сумеет толком рассказать своим ливерпульским друзьям про Россию. «На улицах громко говорят, кричат», — писал он, — «на тротуарах толкаются и не извиняются». Бах, бах, бах! Опять раздались 3 удара с бака. Капитан Паркер надел фуражку и выскочил из каюты.
— В чем дело, Юс? — опять спросил он помощника. — Право, право, еще право, — командовал Юс.
Красный огонек совсем близко проскользнул мимо левого борта.
— Что они, издеваются? — сказал Паркер.
— Мы ведь должны уступать паруснику по закону, — ответил Юс.
— Но ведь закон, мистер Юс, запрещает ходить в море без огней, как пираты. Или вы считаете правильным, когда огни внезапно появляются за три сажени?
— назидательно сказал капитан.
— Что же, бить? — спросил Юс. — Надо быть твердым, когда ты прав.
— Конечно, следовало бы проучить, — слабо заметил Юс.
— Ну, а раз так, то не меняйте в таких случаях курса, Юс, — ответил Паркер.
Капитан круто повернулся и ушел к себе в каюту. Артур Паркер представил себе, как его пароход, гладко выкрашенный в красивый серый цвет, горит яркими электрическими огнями, чистый, сильный, гордо идет среди этих замухрышек парусников. Джентльмен в толпе дикарей. Он вспомнил, как в русском порту его два раза толкнули на улице. Он не успел опомниться, как уже обидчик куда-то исчез. Артур Паркер представлял, как он будет рассказывать про это в Ливерпуле, и как все будут ждать, что он сейчас скажет, как он сумел показать этим дикарям, с кем они имеют дело. А сказать было нечего. Паркер сильно досадовал на себя. Вот и с этим парусником упущен случай. Этот разиня Юс. Надо было просто трах! Довольно миндальничать, носите огни в море! Какой был удобный случай проучить эту публику! — досадовал капитан. Паркер снова вышел на мостик. Он надеялся все-таки, что вдруг представится еще такой же случай, и не рассчитывал на Юза.
— Они, кажется, вас выдрессировали, Юз, — едко сказал он помощнику. — Вы ловко обходите этих господ, юлите, как лакей в ресторане.
Юз молчал и смотрел вперед.
— Дядьку! — крикнул Федька хозяину. — Уже блище огонь! «Пароход аккуратно нас идет!»
Нечепуренко высунулся из каюты.
«А таки здоровый пароход!» — сказал он, помолчав. «Должно с Одессы, с хлебом!» «А ты где, Федька, закинул той старый фалень? С него еще добрые постромки выйдут!» «Дядьку! Ой, финар давайте!» — кричал Федька.
Он не спускал глаз с парохода, и ему ясно было, что если пароход через минуту не свернет, то столкновение неизбежно. Рулевой не выдержал и стал забирать лево.
— Що злякавсь? — крикнул Нечепуренко. — Держи, бисова душа, як було! — На, серники! — обратился он к Федьке.
Федька вырвал из рук хозяина коробок спичек и бросился в каюту, нащупал на стене фонарь, чиркнул спичку. Красный! Надо правый, зеленый! В попыхах дрожащими руками Федька чиркал спичкой за спичку. Они ломались, тухли, он не мог зажечь на горевшей светильне.
Горит.
Федька смаху захлопнул дверцу, фонарь мигнул и потух.
«Не сдавайся под ветер!» — слышал он, как кричал наверху хозяин рулевому.
Федька снова черкал спички, чувствовал, что теперь уж каждая секунда стоит жизни. Наконец он выбежал с зеленым огнем на палубу и направил фонарь к пароходу. Пароход был совсем близко. И Федьке казалось, что прямо в упор глядят красные и зеленые глаза парохода. Он услышал, что там спешно пробили три удара в колокол.
— Так держать! — крикнул Нечепуренко злым голосом. — Так держать! — раздалась жесткая команда по-английски на пароходе.
Не меняя курса, Мэри шла прямо на парусник.
— Лево! Лево! — завопил Нечепуренко.
Но было уже поздно. Федька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку. Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и как обезьяна полез на мачту.
«Гей, гей!» — в один голос крикнули хозяин и рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара. Пароход с полного хода врезался в судно.
Раздался страшный хрустящий удар.
Федьку тряхнуло, и он едва удержался на вантах. В двух аршинах от себя он ясно увидал серый корпус судна. Закрыл глаза, сжался в комок и изо всей силы уцепился за ванты. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода. А внизу он ничего не мог понять. Вода была в двух аршинах под ним. Он вскарабкался выше и с ужасом видел, что вода поднимается за ним. Он встал на салинг и обхватил стеньгу, не спуская глаз с воды. Черная слепая зыбь ходила там внизу, но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаз от воды.
Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все. А Мэри все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу. Все тревожно спрашивали Бакового, что случилось. «Все правильно, да, да, все правильно», — думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий. «Капитан, там ведь люди остались», — взволнованным голосом сказал Юс. «Да, да», — ответил Паркер, не понимая слов помощника.
«Право на борт!» — крикнул Юс рулевому. «Обратный румб!» «Есть обратный румб!» — торопливо ответил рулевой. «Да-да, обратный румб!» — сказал Паркер, как будто приходя в себя.
Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску. Мэри малым ходом пошла назад к месту крушения. Матросы толпились на баке и, перебрасываясь тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи. «Здесь должно быть!» — сказал Юс.
«Стоп, машина!» — скомандовал Паркер.
Мэри медленно шла с разгона. Но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги. Наконец всем стало ясно, что место крушения не найти, не увидать даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи.
«Найти, непременно найти!» — шептал Паркер. «Всех найти, они тут плавают. Они хорошо умеют плавать. Мы всех спасем, — говорил он вслух. Не так ли, Юс?»
Юс молчал.
«Да-да», — отвечал сам себе капитан.
И он крутил, то увеличивая ход, то вдруг останавливая машину. Так длилось около часа. «На курс», — вполголоса сказал Юс, подойдя к рулевому, и дал полный ход машине. Мэри пошла опять своей дорогой на юг.
«Ведь за три сажени показались огни, Юс, не правда ли?» — сказал Паркер.
«Не знаю, капитан», — ответил помощник, не повернув головы. Паркер ушел в каюту. Теперь он думал, там остались в море люди, их спасут. Ну, может быть, одного. Он расскажет. А если все утонули? Парусника не так скоро хватится. Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Как-то все выходили с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидал свое лицо в зеркале, и ему стало страшно. Ему показалось, что теперь не он ведет пароход, а Юс везет его, Паркера, туда, в Константинополь. Ему казалось, что самое главное — вырваться из этого проклятого Черного моря, прошмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет, все пароходы черные. Если б черный! Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет. Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через 5 минут он подошел к Юзу и сказал: «Ложитесь на курс Норд-Вест, 87 градусов». Мэри круто повернула вправо. Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту. Они шли к устью Дуная. Русский пассажирский пароход возвращался из Александрийского рейса. Непрекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. На силу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая федонистский маяк, и ждал смены.
«Маяка еще не видать», — сказал он пришедшему товарищу. «А вот там веха какая-то».
«Никакой тут не должно быть. Посмотрите». И он передал бинокль.
«Да-да», — сказал тот, посмотрев. «Да стойте, на ней что-то... Это мачта, право мачта!»
Доложили капитану, и вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. Скоро вся команда узнала, что идут к какой-то мачте, и все высыпали на палубу.
«Побей меня, Господь, на ней человек, чтоб я пропал!» — кричал какой-то матрос.
Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем на перерыв хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на палубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было, что на салинге, торчавшей из воды мачты, сидел мальчик. Все напряженно следили за нырявшей в зыбе шлюпкой. Подойти к мачте так, чтобы кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было, а мальчик вниз не спускался. Видно было, как кричали со шлюпки и махали руками. «Умер, умер», — говорили пассажиры. «Застыл, бедняга». Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили. Федька был почти без чувств. С трудом удалось вырвать у него несколько слов. «Ночью, серой, нашу Марию, сходу в бок». Он скоро впал в беспамятство и бессвязно бредил. Но моряки уже поняли, что случилось, и в тот же день из порта полетели телеграммы. Нетрудно было установить, какой серый пароход мог оказаться в этом месте в ту ночь. Дней через пять после крушения Марии черный английский пароход пришел в Константинополь и стал на якоре в проливе. Штурман отправился на шлюпке предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом. «Я британский консул», — сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен. «Проводите меня к капитану». Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость. «Я здешний консул. Могу с вами переговорить?» «Вы капитан Артур Паркер, не так ли?»
«Да, сэр».
Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть. «Откуда вы идете?» — спросил консул. «Мои бумаги на берегу. Мне их не надо, я верю слову англичанина».
«Из Галаца, сэр».
«Но вы шли из России?» — спросил консул.
«У вас был груз для Галаца».
«Ремонт», — сказал Паркер. Он с трудом переводил дух, и консулу жалко было смотреть, как волновался этот человек.
— Маленький ремонт, сэр, в доке.
— И там красились? — спросил консул. Паркер молчал. Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам, он не мог ничего прочесть, но видел, что это то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал. «Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? Вы успокоитесь и объяснитесь», — сказал наконец консул. Паркер надел фуражку и стал совать в карманы тужурки вещи со стола, не понимая, что делает. «Не беспокойтесь, за вещами можно будет прислать с берега», — сказал консул. На палубе их встретил Юс. Он уже знал, в чем дело. «Простите», — обратился он к консулу, Они все... Спасся один только мальчик. Он дома и здоров, — ответил консул. Их было 8. Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали. На другой день черная Мэри вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.